Братья и сестры, я хочу поблагодарить Господа за то, что имел возможность вместе так вот трудиться некоторое время с братом Николаем Георгиевичем. Я тоже так внимательно присматривался к его поступкам, вот, к его словам. Тут говорили о том, что он весьма отличался такой скромностью, кротким таким, незлобливым характером. Знаете, был один такой случай, когда мы с братом Степаном Дмитриевичем после того, как он освободился, решили его посетить дома. Пришли, беседовали продолжительное время, но потом сестра Валя говорит, братья, наверное, давайте чайку попьем. И стала, так сказать, хозяйничать, как хозяйка там, чтобы стол накрыть, стала стол двигать, а на столе стоял магнитофон. На тот момент это была очень большая редкость, видимо, ему братья после или освобождения подарили. И она как двинула этот стол так, это энергично. Магнитофон раз и упал на пол, и разбился. Вы понимаете, вот я помню, я так вот по характеру такой немножко заводной, сразу как-то, если что-то не по мне, как это получилось, как это могло получиться? Смотрю, он так спокойно говорит Вале, надо же было внимательнее. Просто так вот сказал эти слова. Но с другой стороны, братья, сестры, был свидетелем, когда у нас в Ростове как раз вот это время проходило вот этого разделения, это в 76-м году, и братья тайком от церкви начинали сотрудничать вот с внешним. Это сейчас через эти архивы все это открывается, как ходили туда, как говорили вот на совет церкви, на Геннадия Константиновича. И стоял этот вопрос верности. И Николай Георгиевич, я помню, я никогда его не видел такого состояния, он вышел из себя и отстаивал, жестикулировал, тут старцы сидели, они понурили головы, так свои, Жавмирук там это, потом Дмитрий Степанович, отсидевший несколько сроков, а теперь говорили, мы уже и так настрадались, теперь вы, молодые, там продолжайте. А он так вот отстаивал эту истину. Много было что сокрыто на тот момент. Это только сейчас вот открыто из этих архивных документов. Кстати, отец Николая Георгиевича, я думаю, что близкие его должны знать, один из 156 братьев, которые в одно время были расстреляны в Сибири. То есть это потомственность идет. Я вот тут сразу вспомнил, такую мысль. Хоронили одну сестру, и, место из Писания. «Добрый человек оставляет наследство и внукам». И вот говорю, это место привел, а сестра, дочка этой сестры, которая умерла, говорит, «Да, действительно, действительно, вот даже и сын говорит мой, мама, а у тебя веры меньше, чем у бабушки было». Все-таки тут вопрос даже не в наследстве, которое можно оставить после себя на проценты деньги, еще какую-нибудь твердую валюту или чуть помягче, а вопрос живой веры, как это важно, друзья, оставить это такое доброе наследство, это очень хорошо. Я одно время, Леша жил в нашем доме, как-то Николай Георгиевич привел его 15-летним подростком, попросил, чтобы он у нас в доме жил. И там устроился на училище. И там, я не помню, сколько он писем потом получал. Его. Там, когда на зоне-то строгий режим, 2 письма в месяц, и то не всем. Но однажды он получил письмо, не знаю, Леша помнит об этом или нет, а я его тайком прочитал. Я ничего не помню сейчас, что там написано, друзья, было. Но одну фразу, она так для меня так врезалась в память. Он ему говорил, сынок мой, ты упражняй себя в поклонении Богу, когда ты остаешься один. Ты низко-низко ему поклоняйся. Это в памяти, друзья, вот врезалась эта фраза. Я хочу, сказать, вот сегодня много что говорили о нем. С той стороны, там он и трудолюбивый, и скромный, и непривередливый в еде, и это так. Но я хочу, друзья, сказать о том наследстве, которое он оставил, и которое нам нужно осознать, это наследство. Иначе мы, друзья, при всех хороших вот добродетелях, качествах его, которые он имел, мы главного не поймем, главного не поймем. Вы знаете, я так прямо хочу сказать, вот когда я его слушал проповеди, ну, как молодой, были такие вот братья-проповедники динамичные, такие, знаете, вот их слушаешь, слушаешь, они аудиторию как захватят, и там можно и 2, и 3 часа слушать. Николай Георгиевич не обладал ораторскими способностями. Он, скорее всего, был как вот историк, как вот писатель. У него статьи глубокие по содержанию. Знаете, были вот... Но вот если... Я прошу извинения, может быть, кому-то это сравнение не совсем понравится. Я помню, и был очень увлечен одним братом, членом Шахтинской церкви, проповедником, благовестником, служителем Алексеем Ивановичем Коломийцем. Он хорошо проповедовал, очень хорошо, громко. Его можно было слушать, удивляться, какой вот и премудрости. Друзья, но если сравнить вот их обоих, сравнить их обоих, бывает иногда дела громче говорят, чем слова. Жизнь больше свидетельствует о том, что ты проповедуешь и говоришь. А этот человек, вот Николай Георгиевич, служитель Божий, он... жизнь свою посвятил этому. Знаете, очень удивительное место. Я, может быть, уже и делился с вами, но вот в связи с этими событиями, этой вот датой, хочу все-таки обратить ваше внимание. Во втором послании Тимофея, 4-3 глава, апостол Павел говорит, пишет Тимофею, сотруднику своему, юному служителю Божию, пишет такие слова: «А ты последовал мне учений, житии, расположений, в вере, великодушии, любви, в терпении». В гонениях, в страданиях, постигши меня в Антиохии, Иконе, Листре, каковые и гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Он говорит, я перенес эти гонения. Тимофей в этих гонениях не был с ним. Если мы читаем так внимательно, он его нашел или вот призвал его, только в 16 главе Деяний апостолов описано, что он встретил его, юношу понравился, он его взял с собой. А гонения эти перенес он раньше встречи с Тимофеем. Но он говорит, ты последовал мне в этих гонениях, последовал. Вы понимаете, он относился к этим гонениям как к какому-то такому драгоценному багажу. Он не просто... забыл это, предал забвению, или, как сегодня говорят, ну что вы много очень говорите о своих гонениях, гонения прошли. Гонения-то прошли, но у других гонения, и нормальная жизнь христианина, она и заключается в том, чтобы быть или же в гонимом, или участвовать в гонениях других. Или участвовать в гонениях других. Знаете, вот недавно мне пришлось там в одной станице несколько человек заявили, ну, о своем переходе с регистрированных церквей. И они, так сказать, полны еще теми речами, которые там им нагрузили. И говорит один из них, вы знаете, вот, нет, он еще так, не, этот человек не переходит, но так как, немножко как в обвинении говорит. Вы знаете, вот замечено, что вы, отделенные, говорите о страданиях вашего братства больше, чем о страданиях Христовых. Братья и сестры, во-первых, говорить о страданиях Христовых – это страдания главы Церкви Божией, это и говорить о страданиях тела. Но... плохо, если мы будем только говорить о страданиях Христовых, а в послании Петра написано, вы участвуете в страданиях Христовых. Вы должны участвовать в страданиях. И даже сегодня, когда спокойная, такая ровная жизнь, если мы не участвуем в страданиях Христовых, не участвуем, то, друзья, бедна сила наша. До первого испытания, до первых искушений, и мы, выбьет нас это из седла, как говорится, и мы, как написано, в день бедствия окажемся бедны силою. Христовы страдания не только в узах, не только в тюрьме. Христовы страдания тогда, когда мы в терпении переносим искушения, которые у нас дома встречаются. Тогда, когда даже болезни старости, а мы понимаем через вот эту осень, золотую осень, к весне, вечной весне, когда мы переносим без ропота, вот с таким удовлетворением, Боже, Ты посылаешь, Ты допускаешь сегодня, чтобы мы терпением могли обретать эти драгоценные качества. И не только в этом. Слово Божие говорит нам о том, что вот здесь вот такие вот места, 2 Коринфянам, 4 глава, ибо кратковременное, легкое, даже легкое страдание наше производит безмерным преизбытке в вечную славу, когда смотрим не на видимое, но на невидимое. Друзья, вот для нас, может быть, это сокрыто, как там все это ложится на небесный банк. Апостол Павел говорит: «Мои страдания, мои скорби – это ваша слава», – послание Ефесянам. Вот почему-то эти места Священного Писания, которые говорят о страданиях, о вечной славе, которая преобразуется, вот это наше страдание, многими людьми игнорируются, пренебрегаются. Они, знаете, хотели бы быть такими беззубыми христианами, вот так бы, вот, Господи, слава Тебе за благодать Твою, вот все хорошо, вот всех обнимать, всех целовать, и даже, ну, и те, которых можно было бы даже обходить, не можно, а нужно было бы даже обходить. Потому что Слово Божие тоже на этот счет говорит: не участвуйте и не приветствуйте в злых делах Его. Нет, дорогие друзья, вот это вот страдание, в которое мы вошли, и апостол Павел, он когда говорил, что подражайте мне, как и я Христу, он говорил такие слова. Вот смотрите, может быть, никто не обращал на это внимания, Филиппийцам 1 глава, 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». А дальше что он пишет? «Таким же подвигом, какой вы видели во мне и слышите о мне». Он и тут же говорит: вот подражайте мне так, как я подражаю Христу, даже в страданиях. Христос страдал, Христос шел, Он даже, написано, по благодати Божией вкусил смерть за всех нас. И Он пошел, это добровольно принял на Себя этот мученический крест. И также и апостол Павел пошел по его следам. И говорит: таким же подвигом страдайте, как и я страдал. Так вот, как и наш брат. Вот много что, друзья, доброго ставил. Но вот эти страдания, 24 года, да? Или 21, сколько тут? 24 года. Друзья, он как-то однажды мысли говорит: если по воскресеньям считать, то 3 года где-то так. Ну, я в арифметике слабый, там как это действительно расчислить. Одними воскресеньями 3 года. Так вот, я думаю, что это наше богатое наследство, в которое мы вошли. А вот в 20-х годах, когда те, которые стояли тогда в служении, когда вот требовалось, как апостол Павел сказать: я не только хочу быть узником, но готов и умереть за имя Господа. Вот хочу, именно хочу, они не хотели. Они предали дело Божие, и потому и вот сегодня наследство можете посмотреть вот на эти регистрированные церкви, которые, может быть, шикарные там, и все это о духовности, о светильник сдвинутый. Нет ни ясного представления об истине Божией. Дух внутренний, как написано, Дух Господень, светильник, Дух человека, светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины. Сегодня он сдвинутый с этого места, как и Господь обещал Эфесской церкви. И нету ясного понимания пути Господнего, пути следования за Господом. Дорогие друзья, и мы должны, конечно, быть благодарным нашему Господу за этих добрых и верных наставников, которые так нам оставили добрый такой пример. Знаете, я, когда присутствовал на похоронах Николая Георгиевича, мне встретился один человек. Меня зовут Николай Иванович, а его Иван Николаевич. Мы встретились в местах заключения. Он приехал специально для того, чтобы прощупать, чем я дышу, как, вот что. И он увидел меня, подозвал, ну, не помню, или я к нему подошел, или он ко мне подошел. Тут не суть в этом, не в этом. Он подошел и говорит: я выражаю искренне соболезнования вам. Хочу сказать, что Николай Георгиевич был настоящий человек. Настоящий. Это сказал человек, но мне кажется, его должность была очень высокая. Когда он приезжал, там все раболепствовали перед ним. И вот такое свидетельство тех, которые боролись, те, которые пытались сломить Николая Георгиевича, и они в конце жизни, вот уже когда закончилась жизнь, вот такое свидетельство. Это, друзья, говорят те, которые, думаю, что они и не обязаны были какую-то оценку выносить. Нет, не обязаны. Но, может быть, и в сердце своем такое испытывают. Во всяком случае, Господь сам сказал: будут гнать вас, и ваше слово исполнять. Так Он говорил. И поэтому слово Его исполняется с нами, Господь. И поэтому Он, наверное, лучше всего даст эту оценку, когда Он и тогда еще сказал: хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина своего». Братья и сестры, для того, чтобы подражать Николаю Георгиевичу, быть таким же, как и он, нужно войти в его наследство, в страдание. В страдание. Это не его только наследство, это наследство Господа нашего, это наследство апостола Павла. Войти в страдание, терпеливо переносить скорби жизни нашей, терпение просить у нашего Господа, терпение Христова, чтобы преодолеть верный в малом, верен и во многом. И когда придут трудности, скорби, испытания, тогда и обнаружится, что сила есть преодолеть, чтобы предстать пред нашим Господом. Мы сейчас помолимся, поблагодарим нашего Господа, поблагодарим Господа за то, что у Него есть такие верные Богу служители, что есть те, которые не пошли ни на какой компромисс, остались верными. И вот я так и сегодня смотрю, братья и сестры, вот Шахтинская церковь, разве, ну это прямое же его последствие, вот его труда, служения, верности его. Верный человек богат благословениями, что церковь никогда не делилась. Вот наше вот здесь вот отделенного братства, что хоть трудностей много было, и везде много искушений, и здесь тоже, но все-таки Господь здесь вот пребывает, и здесь служение, дело Господне продолжается. Это доброе наследство. Поблагодарим Господа и прославим Его. Аминь.